тема будет называться «Уровень сознания». Бхагава Гити это описывает. То есть когда-то эту тему люди понимали, ну, естественным образом видели, наблюдали сами. С течением времени это было видение утрачено. Мы целую тему разворачиваем на основе этой информации, короткой, простой. Но в наше время это непростая тема, кажется, сложная. Это называется иногда парапсихология или что-то такое. Нетрадиционное, ненаблюдаемое. Хотя вы увидите в течение нашей беседы, что все это наблюдаемо. Просто это другой способ наблюдать. Наука — это именно способность наблюдать. Что мы наблюдаем? Ну, сегодня будем наблюдать самого себя. Попытаемся пойти вглубь, и мы увидим, что мы представляем себе целое устройство личности, включая физическое наше организованное, материи, далее тоньше. Уровень сознания описывается Бхагавад-гите так, что чувства, которые мы обладаем, не выше мертвой материи. Так, мы представляем с вами мертвую материю, что-то неживое. Камни, земли, предметы какие-то, материю. Но чувства выше. Такая точка зрения. То есть они живые. Живые, они могут обладать этими объектами, оценивать их, могут манипулировать ими, могут их комбинировать. То есть мы преобразовывать элементы. Да? Чувства участвуют в этом. Чувства, они первые проводники знания. Их называют гьянендрия, набор этих чувств. Гьяна – знание, индрия – чувство. Чувство для приобретения знания. Чувство восприятия, так сказать. Знание – то, что мы воспринимаем с вами. Это зрение. Это слух. Чувство для обретения знаний, информации идет. Зрительное, звуковое. Это касание. Можно потрогать что-то тактильно, воспринять. Это запах, обоняние и вкус. Вот пять наборов. Мы видим, они устроены очень просто. Глаз только видит. Ух, только слышит. Не локальным как бы свойством обладает. Локальным. Только осязает, то есть не ограничены в своих функциях. Хотя сама по себе способность видеть, она или слышит не ограничена чем. Но вы хотели много видеть, много слышать, и так далее. Иногда слепые люди обретают способность видеть пальцами. Эту функцию на себе берет, скажем, кожа какие-то. Они могут темное, светлое видеть, даже цвета различать. Так вот, книги руками волит, видят. Есть также техника смотрения через закрытые веки. То есть, тренирует другую способность видеть. То есть, мы видим, что способность видеть принадлежит как бы чему-то внутреннему больше, но глаз отличает эту функцию. Вот этот орган непосредственно. Вот обычно он наделяется вот этим свойством. Этот окуляр. Объективчик такой. Тут на улице резкость, дальность, близость, панорама и так далее. Вот как его. И глаза у разных видов жизни по-разному устроены. Конечно, это тоже любят ученые, вот у насекомых, стрекоза, там 360 градусов она сразу видит весь объем, как бы, в полете. Муха тоже, глазастая такая, она из каких-то тут тоже состоит плоскостей зрения. Орлы и птицы считаются наиболее острым зрением птиц. Так это исследовали. Орел видит с километровой высоты, легко наблюдает мышь маленькую, видит с километровой высоты. Мышь различает. Могут удивиться, но спутники тоже могут при помощи техники, вот этого зрения, они делают при помощи техники, могут видеть даже человека с орбиты. Увеличить. Оказывается, информация идет на любое расстояние. Но у нас глаз устроен вот с такой мощностью. Такими способностями. Вот что-то он может видеть, что-то не может видеть. Так. Ухо слышит все. Ничего другого видеть не может. Не осязать, он слышит. Ухо изображают как спираль такую. Это связано с пространством. Слух. Пространство. Глаз связан со светом. Зависит от света. Если света нет, глаз бесполезен. Они вместе должны. воспринимается свет, глаз, пространство, ухо, а кожа, воздух, потому что воздух дает осязание, его осязание. И нос, обоняние, то есть это более грубое чувство, и самое грубое чувство это именно обоняние. Обоняние. И вкус еще есть менее грубое, связан с элементом воды. Буду углубляться в эту сторону, хорошо, как они связаны. Вот пока начнем с чувства, что мы имеем, это понятно каждому, вот так мы воспринимаем мир. Далее вся эта информация, она идет потоком буквально, потоком. Чувство как магнит к объектам чувств, они притягиваются автоматически. Хотите, не хотите, глаз ищет, и становится самым ярким предметом. Что-то мелькнуло, сразу заметите из неподвижного. Что-то более яркое, сразу обратите внимание. То есть вы чувства, они автоматически влекут нас к самым привлекательным объектам. Запахом, зрением, звуком, красивым. Да. И поскольку у всех разный тип чувств, разный вкус. Красоты, понятия красоты. Кому-то нравится это, кому-то это. Разные типы чувств, отражения. Эта информация чувств, она идет потоком вглубь уже меня. Извне я приобретаю ее так. Накапливаю материал у себя в ум. Ум выше. Живые чувства выше мертвой материи, а ум выше чувств, говорится. Выше, еще тоньше чувств. Тоньше. Что он делает? Это интересный как бы, объект для познания себя. Он в себе как бы синтезирует, объединяет всю деятельность чувств. Это такое особое внутреннее чувство, как говорится, шестое еще чувство, который может соединить, синтезировать всю информацию. Одновременно он слышит, одновременно видит, одновременно чувствует запах, одновременно касается. Все функции чувств, любую. И он может из этого что-то сопоставлять, комбинировать внутри. Мы всегда этим заняты. Что-то выдумывает, совмещает, комбинирует. Когда-то мы видели этот видеосинтезатор. Он когда-то впервые вот на выставке был представлен в Санкт-Петербурге. Сейчас это очень известная вещь. Современный кинематограф использует уже давно, достаточно несколько десятков лет. А тогда была новинка, и люди были в шоке, когда только появилась вот эта вот технология. Нам показывали там на выставке, не в ВДНХ, а на выставке в Петербурге. Снимается человек видеокамерой, и снимается огонь. И этот видеосинтезатор совмещает эти две вещи. Горящий человек перед вами. Сейчас это делают. Да. Это функция ума. Такой синтезатор. Или как Прабхупада пишет в комментариях. Вы видели золото, видели глазами, и видели гору. Да. Во сне вам может присниться гора золота. Вот. Это в уме происходит. Могу представить что угодно. Могу представить человека. Получеловека, человека, могу синтезировать, совместить любую форму. И вот когда я это совмещаю, зачем, спрашивается, это делает? С какой целью он это делает? Как чувство, он те же самые функции несет. Он хочет наслаждаться этим. Выбираем самое прекрасное для наслаждения органов чувств. Приятно повернуть, чтобы коса. Делаем это мебель, называется. Мы одежды также используем, чтобы приятно, чтобы это пожелал ему удовольствие. Температура в комнате для осязания тоже. Вкусные блюда для языка. Все делается для наслаждения органов чувств. Так они сориентированы. Если чувствую, что это не нравится, резко против ума. Вот он именно руководит, он тоньше чувств, это он руководит. Что приятно принимает для чувств, что неприятно отвергает для чувств. Ну, в уме иногда мы, когда человек нас обидел, в уме мы мстим ему. Долгое время ходим и так мы делаем, и разрежем на куски, снова собираем, еще раз, и так, в такой комбинации, вот такой. Он добивается это так или иначе, прямо или косвенно, но он должен быть удовлетворен. Он требует восхваления в свой адрес, уважения в свой адрес, это все от ума исходит, это вот потенция. Ум гордится собой. Очень-очень такой гордый элемент. Каждый считает, что он обладает уникальным умом. ум думает, мой друг, я всегда с ним, он мне первый помощник, он мне лучшие советы дает. А на самом деле он не советы, а комплименты дает постоянно. Поэтому он нравится мне. Но веды говорят, вот если он такой не под контролем, вот такой разнузданный, он злейший враг на самом деле тебе. Он тебя этими комплиментами заведет в очень плохую ситуацию. Итак, ум принимает то, что приятно для чувств, то, что неприятно, отвергает. Вот в этом его как бы, ну, отрицательное свойство, функция. В чем, почему? Потому что все, что приятное приходит для чувств, постепенно пресыщается. Чувство пресыщается. И ум то же самое уже отвергает, как только надоест. Он непостоянный, чат-чала. Приятно принимает, неприятно тоже отвергает. Он неверный, он мошенник. Поэтому для решения в браке ум не годится и чувство. Молодые говорят, о, мы любим друг друга, все, чувства притягиваются, приятно, ум возбужден, любовь страшенная вообще до смерти. А потом они разочаровываются, говорят странные слова друг другу, которые повторять не хочется микрофон даже, тем более онлайн. Я был свидетелем этого, как молодой человек сказал, что бросится в окно сейчас прямо. Сейчас я ему запрещу жениться на той женщине. А если мне запретят, я убью себя. Ну, я понимал, что такое бывает, да, такая любовь бывает, что люди не могут жить друг без друга. Я ему сказал, ну хорошо, но давай пока не женись, просто пообщайтесь пока, ну, познакомьтесь хотя бы, ты же почти не знаешь. И она старше тебя почти в два раза. Но он согласился на это. Он пришел ко мне буквально через месяц и сказал, она дура. Вот это очень здорово. Поэтому молодежь, конечно же, влюбляется, хочет быть вместе до гробовой доски, а старшие, значит, они сомневаются в этом. Почему? Кто сомневается? Разум. Разум выше ума. То есть живые чувства выше мертвой материи. Ум выше чувств, что руководит деятельностью чувств и принимает, отвергает именно он. Все приятное принимает, неприятно отвергает. А что, если я скажу приятное, но вредное? Он скажет, ну и что, чуть-чуть можно. Но все равно хочет принимать, что приятно. Это его от природы. Поэтому алкоголизм, наркомания, вот эти все вот пристрастия, это от ума, от силы ума исходит. И вот разум, его функция более высокая, различать, насколько это благоприятно, полезно, и насколько это вредно для моей жизни. Например, для здоровья, или для смысла жизни, для цели жизни. Вот это уже разум. Разум, с разума начинается вера уже, как таковая, какая-то религиозность, вот эта, вера. Высшая цель ставится при помощи веры, устанавливается. Вы не видите эту высшую цель, вы просто стремитесь к ней, вы верите, что она есть. Вот это уже разум. Если у человека нет никакой веры во что-то высшее, значит, потерян разум. Просто все, ум, чувства, вот такие вот простые вещи, человек вот ест, пьет, пресыщается, отвергает, ищет новое что-то, снова пресыщается, отвергает, ищет новое, и в конце концов, говорится, его разум не удовлетворен, потому что бесцельная жизнь делает его как животное бездумное. И он страдает внутри, его разум страдает. Вот и потенция разума выше, чем потенция ума, и потенция чувств. Разум знает, что есть источник творения, есть причина всего, причина всех причин. Разум верит в загробную жизнь, вечность души, он вот такие вещи может понимать, ощущать, как желаемое. Как желаемое. Потому что он ближайший сосед от разума в душе, как бы. Он от нее это может испытывать, вот это вот влияние, как бы тепло души. И разум, если пробуждается человек, он начинает верить вот в эти вещи, верить в ее душу. Или религиозность пробуждается. Разум. Но две цели жизни есть, если о разуме говорить, это здоровье и постижение абсолюта. Так, в ведах описывается. Это вот для разума. Когда эта цель заложена, то в соответствии с этой целью он уже определяет, что принимать, а что отвергать. Он говорит умом. Он решает окончательно танцевать. Человек гуляет, вышел на прогулку, и увидел красивую женщину. Посмотрел внимательно, очень красивая. О, Боже мой. Потрясающе красивая. Чувства привлекаются, он смотрит, глаза смотрит, ум не может оторваться. Все. Возникает некая привязанность такая. И ум говорит, ну так подойди, поговори, хочешь, спроси, познакомься. Можно же так вот заговорить, спросить, сколько времени, мало ли как. Есть стремление к этому. А раз говорит, ты что, с ума сошел, рядом с женой стоит. Вот сейчас вы поняли разницу между умом и разумом. Разум, когда видит ситуацию в целом, и в соответствии с этим говорит, что адекватно, что неадекватно, чтобы ты не был сумасшедшим. Потому что ум всегда сумасшедший. Вот он чего-то хочет, говорит, дай мне сразу 10 порций мороженого, очень жарко, сейчас съем 10 порций мороженого. Говорит, да ты что, сейчас ты простынешь, если 10 порций мороженого съешь. Тебе зубы потрескают, желудок испортишь, но у него масло будет. Это желудок, вот такой доктор. Или горькое лекарство ребенок не пьет. Отказывается, трудно дать, трудно. То есть разум не развит, дает силы приказать, да, потерпеть, потому что это полезно, это нужно сделать, это неприятно. Я чувствую ума. И тогда родители выполняют функцию разума, заставляют, уговаривают, аргументы приводят. То есть кто-то должен быть разумным рядом. Итак, получается три у нас, да, платформы. Чувство, ум, разум. Вот, смотрите, разум стремится вверх, к цели жизни, так сказать. Чувства стремятся вниз, просто наслаждаться, забыть обо всем. А ум находится посередине, между ними. Между теми, кто тянет его вниз чувства, и вверх разум. Вот тут у него проблема. В уме. Всегда в уме проблема. Что же делать? Хочется вверх. А плоть, слаба плоть, тянет вниз. И нужно плоть удовлетворить. И о душе позаботиться. И проблема это все. Одно внизу, другое вверху. В уме возникает конфликт, проблема. С этим конфликтом мы живем всю жизнь. В уме эти понятия возникают как друг, враг. Плохо, хорошо, любовь, ненависть, то есть двойственность. В этой двойственности мы живем в уме. Это страдание. Приобретение, потери, хотя с точки зрения закона сохранения энергии мы ничего не теряем, ничего не приобретаем. Но чувство собственности нам говорит, ты потерял, или ты приобрел. И когда мы приобретаем, мы радуемся, а когда теряем, страдаем. Хотя все, что мы приобретем, потеряем. А потом что-то приобретем. Это процесс. Это так же, как солнце село, оно снова взойдет на востоке. И ребенок может не спешен и плакать, все, солнце ушло, больше солнца не будет. И тебя пугает. Видишь, солнце садится, все, больше не будет. Как? И ребенок в ужас, наверное, верит. Но взрослый человек понимает, чего плакать. Завтра, ну, утром снова зайдет, но потерял этот, приобретешь потом другую. То есть жизнь это поток, это процесс, это движение. Но ум привязывается. Это называется... как бы, ну, психические проблемы. Горе от ума, горе в уме. Потеря, приобретение – это главная вещь, которая нас расстраивает в этом мире. Отсюда понятие счастье, несчастье. Приобрел счастье, потерял несчастье. В этом потоке ум тревожит нас каждую секунду. Страхами потери, допустим. Недоверие, обидами. Какими-то обозначениями. Он дает какие-то названия ум, каким-то вещам, которые не понимает. Бог – это такое слово, знаете. Бог – а что это такое, я не знаю. Слово есть совершенство. Что такое? Не могу объяснить. Есть слово «душа». Я не знаю, что такое. Есть слово «инстинкт». Никто еще ученых не объяснил. Он скрывает явление. Название скрывает. При этом ум, давая название каким-то вещам, и название себе, может, давать. Наслаждается. Назовите человека героя. Он не герой, назовите просто его. Он будет наслаждаться. Он скажет, ну, очень приятно. Он не герой, но просто скажите, о, ты герой. Вы взяли. Ну да, показалось, правда. Он сразу подумает, да, что-то вам есть. Название мне дали такое, понимаете, название. А если я еще и прическу делаю, я одену форму соответствующую, так вообще. Это ум. То есть он какие-то внешние вещи использует и верит в них. Как ребенок. Разум говорит, ну это же просто название. Это же просто одежда. А золото – это просто комбинация отдельных элементов, что ты возбуждаешься. А женщина красивая – это тоже плоть и кости, то же самое, что и остальное. То есть разум еще видит другие точки зрения, видите? Одновременно нужно видеть все это, все этажи, на всех этажах надо просматривать себя.
И над разумом, не сразу душа. Если бы сразу душа непосредственно общалась бы с разумом, мы бы сразу бы просветлели. Как будто стали бы. Так, вы сейчас закрыли глаза. Добрались бы до разума, открыли глаза и все. Мы уже совершенно. Было бы так. Но поскольку там есть прослойка, прослойка очень крепкая, крепкая, она тончайшая прослойка, но самая крепкая из всех покрытий. Тело – это покрытие души. Чувство – покрытие души. Ум – более тонкое покрытие. Разум – еще то более тонкое, через которое можно что-то видеть. И самое тонкое покрытие – почти как душа. Ее можно легко спутать с душой. Аханкара – ложное. Говорит, я! Что вы это имеете в виду? Аханкара. Это не это, ложное. А где же я? Вроде бы же это я. А где же я? Если это я, не я. Это очень сложно разобраться в этом. Я могу потерять себя, видите? Где же я? Вот эта тонкая аханкара, она постоянно аханкара. Это означает ложная или заблуждающаяся, или глупая, ну, осел. Все переворачивается вверх дном, истину, всю искажающую истину, это аханкара. Аханкара – это отождествление, узел материи и духа. Узел, связь. Это душа и материя. Они не могут быть связаны. Это разные субстанции. Как масло и вода, они могут смешаться. Такой пример. Масло с водой не смешивается. Но, смотрите внимательно. Если я начну совершать вот такие вот микс делать движения, они как будто бы могут смешаться. Пока есть этот процесс смешения. Желание. Я не тело. Ну как я себя чувствую тебя за желание? Желание гигантское, самая большая сила в мире – это сила желания, исходящая из души. Душа, желающая отделиться от Бога, она как бы смешивается с материальными элементами. Вот при помощи желания это происходит. Если устранить материальные желания, вы увидите, сразу увидите, что это разные вещи – тело и душа. Я сам. Для души, допустим, не существует рождения смерти для меня. Но я боюсь смерти, потому что если я зачитаю со смертным телом, мне кажется, что я-то есть и тело. И если тело умрет, то значит я умираю. Тело не очень красивое, может быть. Я буду переживать это. Потому что я же это тело. Мне так кажется. Это как во сне. Во сне тоже всякое может присниться, и можно все это реально переживать. Не так? И страх можно реально пережить. Я однажды нашел кучу денег во сне. Они просто не кончались, знаете. Я не хотел просыпаться. Меня уже будили, я подожди, я еще не закончил. Я только начал собирать. Я уже понимал, что это сон, и я не хотел, чтобы это был сон. Это была реальность. Так много было денег. Я бы хотел, чтобы сон был в руку потом. Пустую все. Вот, то есть он реально может влиять на наше сознание, на наши чувства, на наши желания. Поэтому это такой кинематограф. Я сижу в индивидуальном кресле в большом кинотеатре, в этом теле. И в этом моем индивидуальном кинотеатре, в этой капсуле, в специальном кинематографе, не знаю, сколько тут G этих, боже мой, сколько, 4 сейчас G, 5 G или сколько?
9.
Уже 9 G. О-о-о, но здесь больше. Пока здесь еще больше. Здесь тоже есть у меня стереосистема, видеосистема. Плюс еще обоняние, я могу осязать то, что я вижу, воспринимаю. То есть, видите, я оснащен. Вот этот набалдашник сверху. Вот здесь много-много информации проходит через вот эту круглую штучку. Там еще этот биологический компьютер стоит. Вот тут офис большой. И мне кажется, что вся жизнь здесь протекает. Именно вот на уровне ума и разбора информации. А жизнь протекает не там, а вот здесь, источник жизни, в сердце. Это как внутреннее чувство. То, что дает силу чувствам, уму, разуму и аханкаре. Сама чистая душа. Истинное мое я. И я переживаю вот этот весь иллюзион сейчас. То, что наблюдаю, то, что слышу, то, что и планы какие-то создаю. Какие? Конечно же, понятно, я в будущем буду сейчас. В будущем. Ну, представьте себе, просроченный чек.
Надо наука современная, материалистичная. В будущем мы откроем то. Вот пока это не знаю, но в будущем мы откроем это. В будущем мы станем бессмертными. И люди верили в это. Да? Наука в будущем нас сделает. Я встречал немало людей, которые попали под влияние одной теории. Теория научного ученого гласила, что в будущем нас ждет всех умерших людей. Всех. Но тогда что беспокоится? Можно сейчас умирать, а в будущем нас потом живет. Все люди верили в это многие. Вы можете удивиться, но до сих пор есть эта организация, которая замораживает людей. Добровольцы. Которые верят, что в будущем много их разморозит, и они будут жить в будущем. В процветающем будущем. А кто в будущем будет процветающим? Откуда эта вера? Это умственная фантазия. Я могу сказать так, могу сказать более тонко. Вы сейчас поверите даже. Я скажу, давайте. Любить друг друга. Скажите хорошо слово. Ну, может, Наташа скажет. Только нужно любить искренне. Скажите, он потрясающий. Это слушай. Это то, что я хочу слушать. Давайте любить всех. Давайте поймем, что мы все братья и сестры. Скажите, здорово. Вы лидеры. Я буду за вами. Я строю, что всех обману. Потому что это всего лишь грезы ума. Но искренние грезы ума. Я искренне этого хочу. Я говорю об этом. Но разума здесь нет, потому что я не говорю, как это сделать, как это осуществить. Я не даю пути. Я просто призываю. Говорю, давайте всех любить. Вы говорите, давайте. Давайте сейчас соединимся, и после этого уже будет любовь. Но этого не наступает. Потому что у нас разные качества, разные гуны, разные взгляды, когда мы соприкасаемся уже настоящим своим лицом, мы говорим, ну как любить этого человека, если он так думает? А как любить, если он так выступает вообще? Вот всех любить, конечно, могу закрытыми глазами, чтобы никого не видно. Всех люблю, когда глаза закрывают. А кого не знаю, точно люблю. Вот кого знаю близко, уже труднее любить, видите? Как же вот с этим быть? И он представляет любовь как некое чувство, которое человек должен наслаждаться. А разум совершенно по-другому видит любовь. Это то, что о ком я должен заботиться, служить. Забота и служение. Вот она любовь. Бескорыстная деятельность. Это подход. То есть, видите, во мне есть абсолютно разные точки зрения, представления. Во мне есть разные уровни. Меня самого. Если мое сознание пускается на уровне моих биологических чувств, я превращаюсь в животное постепенно. Мне все больше и больше вот это желание языка, желудка и гениталия. Любовь превращается постепенно в сексуальную распущенность. Вот так происходит. Если на уровне ума я просто фантазирую, где моя любовь? Вот она, я нашел ее. Так, я так чувствую. Я чувствую любовь. А потом через некоторое время говорю, нет, я ошибся. Вот просто не учел этого момента. Вот там моя любовь, туда нужно. И так снова и снова и снова, как осел за морковкой идет. Он фантазирует. Его фантазия используется для его эксплуатации. Он думает, пару шагов, морковка моя. Пару шагов сделал. Но надо еще пару шагов. Она же близко. И еще пару шагов. Он так может идти сколько угодно. Использует его глупость и фантазию ума. Более того, осел мнит о себе. Иначе бы его не нагрузили. Тяжело. Попробуйте собаку нагрузить кирпича. Не получится, она не будет держать, она удивится, не поймет, что вы хотите. Что вы хотите, не будет. Она сама может играть любой груз. Он мнит о себе, он будет стоять. Я все, понимаете? Сейчас вы поверите, кто такой я. Можете говорить сколько хотите, я не буду с места. Он упрямый. Глупый и упрямый. Это ум. Но хотите убедиться, что он глупый? Только не обижайтесь. Я не говорю, что вы глупый. Ум глупый. Вы душа. У вас есть все знания, есть потенциал, но он глупый. Хотите увидеть, что он глупый? Когда спросите его, что такое абсолютная истина? Он не знает. Но он будет сейчас говорить всякую ерунду, придумывать начнет. Вот так вот. Мне кажется, по всей видимости, скорее всего, а может быть этого и нет вообще. Вот это все мы слышим, это от ума все исходит. Люди говорят, а где Бог? Покажите мне его. Это ум говорит. Гордый ум, покажите мне Бог. Я скажу, вот если я заметил, что есть президент Казахстана, покажите мне его. А кто ты такой? Чтобы тебе сейчас непосредственно прямо президенту показать. Так вообще бывает такое. Но ум вот так заявит, если Бог есть, то покажите, приведите мне его сюда, пожалуйста. Это глупый и упрямый. Как раз удобно для эксплуатации. Поэтому нас этот мир эксплуатирует, пока мы вот полагаемся на ум. Поэтому веды говорят, выбрось свой ум подальше. Да, со временем он станет твоим другом, когда ты подчинишь его разуму, начнешь управлять им. Вот тогда ты можешь с ним советоваться. Сейчас, пока он тебя вводит в заблуждение, ты сам сбит с толку и гордится собой, ты не должен его слушать. Свой собственный ум. Да. Ты должен слушать того, кто знает. Кто выше ума расположен. И так, если мы хотим узнать то, что недоступно уму, куда мы должны обратиться? Правильно. Сразу к Богу. Сразу к Богу не получится. Нет. Это нужно знать, нужно уровень иметь. Духовный уровень, чтобы к Богу обращаться. Многие люди к Богу обращаются, но не видят его. К разуму сначала обращается человек. А уже разум говорит об этом пути, как подойти к абсолютной истине. Вот процесс важен. Хорошо, я знаю, что Бог есть. А как приблизиться к Нему? Вот это важнее всего. Если так и не приближаюсь к Нему, я забываю снова. Мне снова становится неинтересна эта тема. Помните басню «Лиса и виноград»? Зол часто рассказывал. Это такая актуальная вещь. Каждый человек попал в это положение лисицы. Басня говорит, что виноград зрелый висит высоко. Гроздь висит. Лиса хочет попробовать. О, она прыгает и не достает. И снова прыгает и не достает. И снова прыгает и не достает. Она устает и говорит, а что толку от него? Он кислый, только особенно набьешь, да и все, и уходит. Она его критикует, даже не попробовала, потому что не достигла результата. Итак, мы с вами пытались, конечно же, в юности или когда-то еще в детстве пытались познать что-то неподсваем, открыть вечный двигатель, допустим. Вся молодежь этим как бы болеет. Сделать что-то невозможное, что-то особое открыть, велосипед заново открыть, понимаете? Или познать устройство Вселенной, или познать себя, или, может быть, стать героем великим, да? Но мы прыгали там, но не достигли этого сладкого винограда. И что мы сделали? Мы просто забыли об этом, ушли оттуда. А, это все ерунда, важно деньги заработать. Вот это на самом деле что-то важное. Что без денег жизнь невозможна. А кому все деньги принадлежат? Мы даже не знаем. Кому все принадлежит? Мы даже не знаем. Ум ничего не отвечает на вопрос. Разум говорит, кому-то должно принадлежать. Потому что, понимаете, даже читали недавно сегодня об этом ученом, который современный, открыл, что скорость света здесь ни при чем. Что все было вот, все эти вот гипотезы строились физические и химические на скорость света, как максимальной энергии. Он сказал, нет, большинство процессов Вселенной происходит мгновенно. Не в скорости дело. Дело в другом, что вся Вселенная – это единый организм, скорость тут не нужна. Он осознал единство, но это физик или химик. То есть физика и сейчас подходит к этому моменту практики. А философы давно уже об этом говорят. Век. Вечность говорят об этом. Что есть единство Вселенной. Это известно было. Но практически люди не понимали, а что такое единство. Вот теперь физика сказала, это означает, что мгновенно все происходит. Вы говорите молитву Богу, он сразу слышит вас. Если вы искренне. Мгновенно это происходит. Как только вы искренне, вот в это же самое время, он слышит вас. Не нужно ждать, когда связь дойдет, когда вернется обратно, когда еще вы это осмыслите. Нет. Из сердца в сердце, не от ума к уму. От ума к уму – это испорченный телефон. Вы говорите что-то одно, думая о чем-то. Он слушает, тоже думает о чем-то. И говорит, тоже думает о чем-то. И он скажет информацию. Но люди говорят, как вы можете верить этой древней своей парампоре, преемственности. Ведь передавая знания, всегда что-то искажается. В уме. От сердца к сердцу не искажается. Нет, чисто говорит. Безусловно, искажает ум. Собственное мнение под влиянием собственный гун материальной природы. Материальной природы. Поэтому душа должна быть освобождена от материальной природы. Тогда она не искажает послание Бога. Это Это духовная преемственность называется. Из чистого сердца в сердце.
Итак, аханкара.
Ложное я. Это желание себя отождествить с этим телом. А когда это было? Может быть, это было в конце 80-х годов, когда приезжали на саньяси. Он уже давно ушел из жизни. Мы были поражены его философским знанием и способностью общаться, рассказывать истории, иллюстрации, привлечь философии. Мы слушали его каждый день по 6, по 8 часов непрерывно. Он приехал как турист, с охотой с вами. Приехал в Москву, и первый день его никто не встретил. Но не узнали просто, он был в академической лице, как турист, красил прическу, он же выехал в Советский Союз. Поэтому преданные не узнали, не увидели просто. Ну, должен был приехать, но не нашли на вокзале. Он где-то несколько суток там, по вокзалу уже скитался, не ел ничего. И потом еще снова поехали, как мы нашли, вдруг по мешочке, вдруг как-то еще, то ли он узнал преданных. В общем, он приехал весь истощенный, и голодный, и сразу его даже не покормили, сразу посадили лекцию. Вот он 8 часов еще на проповедовал. В общем, такая история была когда-то. Может, я еще все, может, что-то путаю, но это так и было. И вот он рассказывал эту историю, потому что она была интересна узнать, чем отличается ум от разума, ну и другие вещи. Вот он так ясно интерпретировал. Почему сейчас он не такой сильный, чтобы сказать «нет» и все? Плохим вещам. От них трудно избавиться. Это плохо или мясо есть плохо? Я могу почитать тоже выводки каких-то научных открытий и так далее. Получить образование. И я все это знаю, но я не могу отказаться. Что же дает силу разуму? Что говорят веды? Силу разума дают Писание, священные книги. Но если человек в них верит, вы можете это видеть. А только пробуждается вера. Что такое вера? Это дополнительная сила внутренняя. Пробудить внутреннюю силу, пробудить веру. Ну, бывает так, что человек начинает верить в большие деньги. Он говорит, вот видишь, вот эта земля твоя будет, вот эти доходные дома будут твои. Это тоже вера, но ложная. Но это тоже энергия, тоже пытаюсь вкладывать туда свою силу. Так вот, шастры говорят, указывают направление, где я не потеряю свои шансы. Понапрасну не расходую свой разум. Если напрасно расходую свой разум, я теряю веру. Раз дело не получилось, два дела не получилось, перестаю верить в это. Коммунизм строили, перестали в это верить. Капитализм построили, тоже перестали верить. Там, чтобы не построили, перестали верить, потому что счастье так и не приходит. Не обещали счастья. А где счастье? Я перестаю верить, я уже начинаю верить только в себя, в свое, сам за себя. Никого не могу слышать, никому не могу доверять. Потеря. Грех обманывать невинное существо. Дети хороши на тем, что они могут учиться истине. Если кто-то думает, что это удобно для того, чтобы его использовать, он же глупый ребенок, его легко обмануть. Воры часто этим пользуются, негодяи этим пользуются, используют детей и женщин. Да. Итак, мы теряем веру, теряем разум, так устраняется религиозность и духовность в обществе, когда мы идем путем обмана. Поэтому платформа разума означает, что я понимаю закон природы. Если я обману кого-то, я буду обманут. Если я не прощу кого-то, я не буду прощен. Если я убью кого-то, я буду убит. Что посеешь, то пожнешь. Это разум, это Писание. Это написано в книгах. Что посеешь, то пожнешь. Если у человека есть разум, он берет это. Есть три типа, как бы разум пропадает. Разумные, малоразумные, неразумные. Что такое самые разумные? Их редкость. Мы с вами здесь скорее принадлежим ко второму классу разума. Первый мы можем развить постепенно. Но первый разум первоклассный – это получать опыт жизни на слух. Ему не нужен опыт страданий. Он услышал, например, из кодекса уголовного, он услышал, что за это преступление, такая статья, и не делает это на слух. Малоразумный – он не может на слух получить опыт. Ему нужен опыт наказания, страданий. Украл. Отсидел, ну все понятно. Нет, больше. Я завязал. Правда, пробудился. Я получил опыт не только на слух, но еще на собственной шкуре получил страдания. Все, я утвердился. И неразумный не может получить опыта ни на слух, ни на опыте страданий. В криминальном мире называют это рецидивист. То есть он это самый опасный человек. Он неисправимый. Тюрьма его дома. Ему все равно. То есть он получает наказание, он слышит что-то плохо, он все равно продолжает. Идти путем таких страданий. При этом в этих страданиях находится наслаждение. Это тоже ум. Чем он наслаждается? Страданиями. Над чем смеется? Над чьими-то страданиями. Чем наслаждается? Тоже страданиями. Здесь нет ананды в этом мире. Здесь как в пещере, соляной пещере, шахте говорится. Все соленое, все материальное. Все кругом материи. А материя – это источник страдания. И, конечно, мы ищем в этой шахте, естественно, где меньше соли, потому что соль разъедает кожу при соприкосновении. Мы ищем где-то больше соли, здесь хуже, а здесь меньше соли, здесь лучше. Но, тем не менее, вся эта шахта соленая. Есть какие-то градации страданий. И то, что люди считают счастьем в этом мире, это лишь облегчение от страданий, так говорят мудрые. Представьте, что вас жизнь бьет вот к этому месту уже давно. Попробуйте, давайте постучите по дверь. Хотя бы полчаса. Через ума сдать. Вот от простые, но в одно место нужно. Бить. Ну все. Сначала вы говорите, нормально жить можно, как все. Но проблем. Не, есть терпение. Через какой-то результат. О, погодите, меня как-то наедает. Но вы говорите, нет, я так не могу, сколько можно. Ну в конце концов, вы говорите. И вдруг, о, удача. Меняется ситуация. Фу, счастье, облегчение. Потом вы думаете, нет, опять что-то не то. И так далее. Вот что происходит. То есть всегда какие-то беспокойства. Тонкие, психические, физические, или погода меняется, или что-то еще. Всегда какие-то беспокойства. Итак, какое-то облегчение страданием получаем и думаем, да, как-то лучше. Но счастье, облегчение страдания, это еще не является счастьем. Что же такое счастье? Вот мы говорим о счастье. Почему вообще об этом говорим? Откуда мы знаем, что оно есть? Если никогда мы не испытывали этого. Почему верим в это? Интересно ли это? Абсолютно. Каждый живой существо стремится к счастью. Хорошо, спросите. А что такое счастье? Не знаю. Но стремится. Синестезно работает каждый день. А что такое счастье? Не знает. Это душа. Вот эта скрытая душа. Она счастлива сама по себе. Каждый говорит, я должен быть счастлив. Это исходит непосредственно от души. Это убежденность. И если вы убеждены, вдруг так случилось, что вы никогда не будете счастливы, вы потенциальный самоубийц. Вы не захотите жить. Если вы обретете такую веру, вы не сможете жить. Все. Поэтому вы должны быть убеждены, что вы должны быть счастливы. Все хорошо успокаивает, все в будущем будет хорошо. Потерпи. У тебя еще все впереди. Ты будешь счастлива. Вот так нас успокаивают. Верь. И иногда эту веру уже не восстановить, так тоже случается. Очень тяжелые бывают жизненные обстоятельства. Поэтому мы должны знать, что же такое счастье. Это и есть я. Ничто-то другое. Даже то счастье в материальном мире, которое я испытываю. Мною создано, придумано мной. Мускусный олень. Он бегает весной за запахом мускусным. Но он сам, этот мускус, источает трупа весной. Это его запах собственный. И этот запах его возбуждает. Берет в движение, он ищет, где, откуда. Чувствует счастье от этого запаха. Предчувствует какую-то любовь, какую-то жизнь новую. И видит олень, куда будет, вот она. Вот она моя счастье. Но стимул он сам. Из меня это исходит. Представление о счастье. И потом это представление проецируется на кого-то или на что-то. И фантазируется умом. И я думаю, вот оно. Но это лишь отражена мной самим энергия счастья. При этом никто не может дать мне счастье извне, кроме меня самого. Поэтому, когда мы ждем счастья во взаимных отношениях, в семье, это путь ложный. Человек не может быть источником счастья сам по себе. Он иссякнет. Иссякнут его чувства, присытятся иссякнет его разум, придет скука в дом, если там нет телевизора, интернета, что там делаешь? Надоедает. Нужны какие-то развлечения. То есть это угнетенное состояние. Счастье исходит изнутри себя, там, где есть душа и сверхдуша вместе. Сверхдуша – это большая душа. А если моя индивидуальная душа располагается в этом теле? Я могу направить внимание души на чувства, на ум, на разум. При этом, если сознание опускается на уровень чувств, оно идет на уровне ума и разума. Если оно на уровне ума, оно отсутствует на уровне чувств и разума. Если на платформу разума, она отсутствует на низших уровнях. Я в этой комнате, а в другой быть не могу. Вот. Поэтому куда это внимание направить мне? Решаю я сам. Это йога называется. Как мне жить? На уровне разума, ума или чувств? Если мы что-то внимательно рассматриваем, мы время плохо слышим. Вася не слышит. Эй, Вася, ты что? Да засмотрелся. Если мы что-то слушаем, музыку какую-то, то же самое, заслушался. То есть где наше сознание, где наше внимание? Вот йога. Управляете, куда направляете свое я, свой разум, свое сознание, свою энергию счастья, во что вы поверите? Куда направите, в то вы поверите. Аргументы найдутся. Нам нужно только выбрать направление. Можно поверить даже в бутылку водки, что это смысл жизни. Можно поверить в наркотики, что это смысл жизни. Можно поверить в науку, в философию. Можно поверить в религию. А можно поверить в Бога. Это мой выбор. Куда я направлю свое внимание, свое сознание? Если я направляю всю свою жизнь, силу на удовлетворение самого себя, я буду жадным эксплуататором, все мои близкие будут стонать от меня. Я буду всех обвинять, что немало для меня все делают, мне не цель. Всех буду критиковать. Если он эгоистом, если же я направлю свою энергию на служение Богу, на бескорыстное предназначение, я получаю новое вдохновение, новые знания, энергии, как бы средства, как если сын у отца правильно использует деньги, отец ему больше и больше доверяется. Больше и больше, он ему все наследство оставит, видит, что он разумен, этот ребенок. И наоборот, тот сын, который просто так жили деньги, отец говорит, я тебе не могу оставить наследство. Нет, не могу. Как же я использую вот это вот наследство? Я получил человеческую форму жизни. А Ганкара говорит, а почему здесь Бог? Я сам родился. Я независим от кого. А Ханкара говорит, при чем здесь? Я никому не должен вообще. Я родился свободным. А Ханкара утверждает такие вещи. Поэтому я не должен кому-то служить вообще, я живу для себя. Один молодой человек подал в суд на свою мать в Америке. Лет 15 назад это было точно. И суд рассматривал это дело. Он подал в суд на свою мать, потому что она родила без его спроса. В этом идиотском мире. Я не собирался рождаться, но не родила, не спрашивая меня, в этом идиотском мире. И он выиграл у матери 2 миллиона долларов, потому что, ну, в суде, ну, такие законы не предусматривались, а какие были, вот на основании тех законов, суд, она проиграла же, эта женщина. Выиграл 2 миллиона долларов, она мне должна заплатить деньги, потому что она меня родила в этом идиотском мире, а этого не хотела. Вот так человек чувствует, что он независим. Как родители воспитывают, я говорю, а я и без вас. А я не собирался рождаться, вы не родили, вы виноваты. Так иногда дети рассуждают. Вот это позиция Аханкары. Человек хочет утвердиться, не быть независимым. Нам нужно осознать, что мы зависим от высшей силы. Не от низшей, а от высшей. Зависит от Ахангары, зависит от низшей силы. Дьявол внутри человека. А есть Бог в сердце человека. Вот мы выбираем, какая зависимость придет мне к совершенству. Потому что я зависим в любом случае от кого-то. От воздуха, от пищи зависим. От общества зависим. От количество разума зависим, от пола своего зависим, от природы зависим, во всех отношениях зависим человек. Но мне хочется все контролировать, все взять под свой контроль. Так мы приводим пример молока в этом случае, печенье молока. Как бы вы ни контролировали молоко, оно все равно убегает регулярно. Вы знаете, оно нужно стоять там, но знание, не знаете, оно раз пришло, оно убегает. Тогда вы скажете, все, а я точно встану, не отойду оттуда. Тогда неизвестно, кто кого контролирует. В любом случае, видите, мы если говорить с этой точки зрения, мы под полным контролем. Но мы мним себя абсолютно свободными. Итак, вот эта свобода, сад читананда, это свойство души. Вот так она себя проявляет, как бы косвенно. Сад — это желание вечной жизни. Никто не хочет умирать. Это противоречит разуму. Это противоречит уму и чувствам. Любому материальному опыту нет вечной жизни в этом мире. Почему ты в это веришь? Почему не соглашаешься? Я понимаю, что все должны умереть, но я почему-то не соглашаюсь с этим. И почему, я не знаю. Если я это тело, и это естественное рождение, если нет, то почему я против? Почему я не принимаю? И никто не принимает это. Во мне есть какая-то суть, которая живет по другим законам, совершенно верно. Она не живет по законам старости, это не ее. Каждый себя чувствует молодым. Отождествляется с чем-то молодым, кто-то есть стряхнул старым. Даже если вы старик, вы себе все равно думаете о себе как о 16-летнем человеке. Так, помните себя. Только в зеркало смотрите, не, это не соответствие, конечно. Это правда, я был молодым, да, да, вот я там, что-то. Был красивый, знаете, и так далее. То, что сейчас видите, это я покажу в настоящую фотографию. Это мой интересный для слушателей. Сейчас это вот не то. Это отождествление. То есть я, конечно же, хочу соотождествлять чем-то хорошим. Факт. С поверхностью тела, как называется. Вот. Отождествление с поверхностью тела. Что с внутренностью тела, это тоже никто не представляет. Я не кишки, не показываю кишки. Я поверхность тела, причем ровная хорошо. Под макияжем еще, вот это я. Вот. Видите, это моя визитка точно. Вот такая вот иллюзия. То есть из души исходит эта вечность, неувидаемость. Вот то, что мы и желаем, это хотим жить по этим законам вечности. Из души исходит знание, поэтому никому не приятно называть друг друга глупцом. Что плохого? Ну, глупец и глупец. Но вот неприятно почему? Потому что я душа. А душа в знании ходит. Я просто не могу выразить языком ясно, я все понимаю. А меня зовут глупцом. Вы не стоите. Я просто не могу выразить, как собака, все понимает, сказать не может. Вот я такой же. Она тоже душа, видите? Она тоже в знании находится. Она много что знает и чувствует, но по-своему, по-другому. Обусловлена этой оболочкой. И внутри каждое живое существо не умещается в это тело. Душа великая, и каждый страдает. И спасается только в иллюзии, в будущем. В будущем будет лучше. Не из плана. Абсолютно совершенно. Все живут по какому-то плану, потому что никто не удовлетворен настоящим. Ни одно живое существо. От микроба, говорится, до Брамы, никто не обладает полным ананда, духовным блаженством. Только освобожденная душа может испытывать это счастье настоящее, океан блаженства, который только увеличивается и освежается. Ананда чин мая пьяса, говорится, как сутри. Это счастье души. Это счастье. И здесь тело, оно как бы источник противоположных свойств. Асад, Ачит и Нирананда. Так его описывают. Джама против антиматерия. Материя, антиматерия. Противоположные свойства. Временно асад, Ачит, полно невежества и ошибок. И Нирананда. Здесь источник страданий. Майюрведа так описывается, что в начале это тело друг. А в конце жизни враг. Каждый сустав, каждый зуб еще более. Зрение становится врагом, потому что оно подводит нас. Слух становится врагом, потому что это тело превращается в источник страданий все больше и больше и больше и больше. Это Аюрведа говорит. Поэтому, пока не пришла старость, говорится, пробуди в себе духовное счастье. Не будешь замечать старость и несчастье. Будешь жить внутри тела, внутри, как душа, кушать. Уж независимо от настоящего. Независимость означает счастье. И над душой есть последняя инстанция вот в этой структуре, сверхдуша. Тоже располагается в области сердца небес. Находятся две птицы. Одна маленькая птица, другая большая птица. Есть душа, которая пронизывает все тела. сердце каждого находится существа. Внутри каждого атома и заполняет всю Вселенную. Это большая душа. Ее тело, вся Вселенная, говорит. Сверхдуша. И мы маленькая душа. Если кончик волоса разделить на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей, примерно размер будет индивидуальной души, волосы сердца. Вот это мы с вами, индивидуум. И рядом, если нашу ладонь вот так раскрыть, примерно, размер сверхдуши, где-то 20 сантиметров примерно. Тут располагается рядом. Одна и та же сверхдуша находится в сердце каждого из нас. Поэтому мы можем общаться через сверхдушу и понимать друг друга. А можем общаться через аханкару, не понимать друг друга. В этом причине. Вот у всех душ одинаковая природа духовная, поэтому они, конечно же, понимают друг друга на духовном уровне. Но поскольку материальная природа, она в трех гунах находится, мы не всегда понимаем друг друга. Здесь какая гуна влияет. Например, ребенку, сколько вы не объясняете, что такое любовь между мужчиной и женщиной, он не поймет, пока не вырастет. Гуна другая. Не созрел еще. И сытый, и голодного тоже не понимает. И богатый, и бедного тоже не понимает. И счастливый, и несчастного тоже не до конца не понимает. И мужчина, и женщина тоже не понимают. Это разные гуны, разные тела, разные гуны материальные природы соединяют нас. Но духовная гуна – это сат-чит-ананда. Она сближает людей, делает понимание. Это источник мира. Духовное развитие – это источник мира. Материальное развитие всегда в области вражды. Как одна женщина сказала, да, на Говиде, если что, я думаю, о зависти, говорит, что зависть – это причина прогресса. Это тоже нужно. Если из зависти человек что-то делает, он прогрессирует. Технологии, наука прогрессирует – это причина прогресса. Так они думают. Но прогресс зависти, несомненно, существует. Тоже есть прогресс зависти, но мудрый говорит, что это деградация. Когда зависть прогрессирует, это уже не прогресс человечества, это деградация. Но тоже прогресс, видите, прогресс вожделения, прогресс жадности, тоже прогресс. Но с другой точки зрения, это деградация. А вот она, иллюзия. Кажется, что мы развиваемся, а на самом деле мы деградируем духовно, как душа. И сверхдуша. Эта область кажется нам недоказуемой научно. Ну, до души как-то добрались, даже нашли симптомы, сат-чит-ананда. Что такие желания есть у нас точно, которые обнаруживают эту душу, указывают, что есть причина этих желаний. А что касается сверхдуши, можно ли доказать логически обычному человеку? Этот мир очень интересно устроен. Что бы ни сделали, что бы ни пожелали, он не отреагирует. Не отреагирует обязательно. Если услышу из нашего сознания образования, то мы скажем, что мир – это стечение случайных обстоятельств. Так, без Бога обычно так. Если же добавить свою душу, то случайности не бывает. Нет. Все закономерно. И травинка не шелохнется. И кирпич ни с того ни с сего на голову не упадет. Где должна быть причина? Моя совершенно прокрытие – так. То есть природа подвижная и неподвижная под контролем находится. Свою души. И вот есть целая шастра, я слышал, примет. Изучают приметы люди. Наблюдают какие-то явления, говорят о будущем. Какие-то связи, есть тонкие связи, которые мы обычно не видим. Например, вы видели паука утром. Кто-то сегодня утром видел паука? Это недобрый знак. Что-то неприятное будет вас. А вечером паука увидите, ну, какая-то приятная новость. Если вышли на работу утром, а на встречу идет женщина с пустыми ведрами. Можете обратно домой идти. Ничего хорошего на работе не ждет. Ну, а с полными ведрами нормально. Если вы получили все неблагоприятные знаки с утра, вам все равно нужно идти на работу. Вы не можете просто все. Что делать? Вы должны сделать так, послушайте внимательно. Утром должны выйти, найти дворника, подойти к нему, поклониться в ноги ему. Идите на работу, и пойти дальше. Вот такие связи. Люди не знают, это область как бы суеверий. Но делают так, как будто вот находится черная кошка, перебегает дорогу, тоже вот знак. Мы однажды ехали на машине из города в город. Какой-то новой дорогой, мы сказали, короткая дорога. Так меня известили.
И мы едем, вроде дорога хорошая, пушная совсем, машин практически нет. Мы едем на хорошей скорости. Вдруг смотрим, кто-то на середине дороги сидит. Мы подъезжаем, не уходит. Мы ближе, не уходит, сидит на дороге, смотрит на нас. Собака. Спокойно сидит. Мы даже остановились. Не ходит. Я сразу подумал, какой-то знак. Так не бывает. Потом она встала и ушла. С ней все было хорошо. Была здорова, жизнерадостная. У нее была хорошая семья, но потом и сняла. И мы ее объехали, поехали дальше. Мы приехали, может быть, пару километров, там был тупик. Собака знала бы, предупреждала нас. Есть приметы на каждом шагу. Слова слышим также, если мы это осознаем, вот этот мир, что все в сфере души, случайных явлений нет, мы можем видеть удивительные вещи. Прошлое, настоящее, будущее складывается прямо настоящим же, можно видеть, по признакам настоящего. Я шел из леса на Сахалине, там кедровый сланник растет. Много кедровых шишек бывает, то есть, а бывает меньше. И вот я иду из лесу, и какой-то старичок меня спрашивает уже в городе. Ты из леса? Я говорю, да. Там много, говорит, шишек в этом году. Я говорю, в этом году шишек просто море. Не знаю сколько. Все усыпано шишками. Да, значит, будет много красной рыбы. До сих пор я еще связи не нашел. Мне было это лет 15-16. Я до сих пор думаю, как же связано шишки с красной рыбой? Ведь рыба за шишками не плывет на лес, понимаете? Но как-то связано, что вот этот урожай шишек связан с телесом красной рыбы. Посмотрите лето. Это работает. Месяц, молодой месяц по форме, зимой вы можете понять, какой будет месяц, дождливый это будет летом, да, или морозный зимой, в каком он положении находится. Точные приметы? Откуда месяц знаете? Как это все связано? Ну, все связано, значит, даже шишки с рыбой, месяц с погодой, паук с настроением, дворник с удачным днем. Он вообще об этом ничего не знает. Он кланяется какой-то человек, с ума сходит. Да, ему везет потом. Вот это мир, который нас окружает. Это только какие-то детали, используя, которые мы можем просто не замечать, просто жить бездумно в этом мире. Но есть еще астрологи, которые посмотрят и скажут, о, ваша карта, вот она, вся ваша жизнь, вот эти планеты. Сейчас наложим ваше рождение, время, и все прояснится. Матрица. Уже все матрица. Где место случая? Абсолютно точно. Каждое живое существо на своем месте в Европе. Точь в точь. Кто этим управляет? Наш разум отказывается это признать. Невозможно этим управлять. Вам невозможно. Да. Так скажите, я не могу этим управлять. Не говорите про него такие вещи. Это называется слово «сверх душа». Одно сознание во Вселенной существует, в котором находятся все остальные частички сознания. Все другие процессы, время, пространство, все. Движение планет, устройство жизни, форма живых существ, их отношения. Все предопределяется, все санкционируется, все направляется. Все организовано. Сколько в этой Вселенной объектов, посмотрите, на небе, не засчитано. Ученые уже отказались считать, потому что уже вот эта новая техника, они видят, что это бесконечное множество. И все в движении. Никаких заторов. И солнце говорит бездымно. Видите, как солнце говорит? Никакого дыма. Понимаете? До сих пор дыма никакого не видели еще. Не задымили. Пропада говорит, что это не огонь, как вы считаете. Это другая энергия. Не открытая очень. Ядерные процессы, безусловно. Но даже ядерный выход энергии дает какой-то дым, какие-то побочные элементы. Это оружие полного сгорания, но даже оно дает какие-то побочные элементы. А солнца нет. Не думайте, что там просто какой-то уголь, нет, горит или что-то, просто горит что-то. Нет, это не горит. Это излучение. Это нечто иное, неизученное абсолютно. Неясно. И изучить это невозможно, потому что это, чтобы изучить, нужно было пожить немножко на солнце, наблюдать все. Но это невозможно. Поэтому вот эти вещи все запредельны нашему опыту, вот, которые от сверхдуши идут, описаны в шастрах. Вот. Это от сверхдуши голос. Веда. Это эманация дыхания Верховного Господа. А по уше сверхчеловеческое знание. То, что я не могу познать, или даже придумать, или принять, или поверить, описано там.
на то, что существует. Бог – это безграничное живое существо, обладающее духовными чувствами, духовным интеллектом, умом, духовной сутью. У него нет разницы чувствами между умом, между разумом, между телом. Он абсолютно духовен. И поскольку есть душа в теле, мы можем видеть, слышать, думать, принимать решения. По-разному. Душа – это и ум, и чувство, и разум, и само я. Это немножко об уровне сознания. Вот такая структура описывается в ведах. Сейчас эта структура пользуется многие психологи, мировые также, чтобы изучить человека глубже. Уже есть 5 планов, но психология 3000 уже это предложила миру давно, что есть 5 вещей, которые нужно изучать в человеке. Раньше было меньше. Физическое, эмоциональное, разумное и духовное также должно быть. Обязательно составляющее, приучитываться. Это главное. Если душа не удовлетворена, ничем не нужно будет как-то улучшать. Какие-то вопросы по этой теме, пожалуйста.
Кришна Брамхараш, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, каковы признаки пробуждения души?
Признаки? Освобождения.
Пробуждение
души. Когда душа пробуждается, человека не влечет к чувственным наслаждениям. Это вот основной критерий. Например, человек бросает есть мясо, становится вегетарианцем. Но вкус он помнит, он же когда-то ел мясо. И иногда его влекут эти запахи. Ограничивают, конечно, он принял обед какой-то, скажем. Он смотрит и думает, это вкусно же. Значит, он не на духовной платформе. Просто при помощи силы разума держит этот обед. Как бы воли подавляет себе это желание. Я спросил одного человека, он бросил курить, я говорю, не курю уже 30 лет. Я говорю, ну как? Он говорит, каждый день думаю об этом. Каждый день борюсь об этом. Но как только вы начинаете становиться на духовную практику, духовный путь, вы забываете. Вас не влечет это. Не привлекает эти запахи, эти привычки старые, которые вы испытывали, потому что вы испытываете больше вкуса. Это пробуждение души. Ваш духовный вкус внутренний выше этих привычек. Это пробуждение. Это также сравнивает мудрые с излечением от болезней. Болели, вдруг выздоравливаете. Так вы чувствуете себя. Или спали, вдруг просыпаетесь. Такие примеры. Но главный критерий, что вы чувствуете наслаждение. А если есть вопросы, то активнее, пожалуйста, это все-таки институт.
У заочников. Спасибо большое. Вот Муслимам пишет. Кто вовлекается в греховность? Ум, глаза или слух? Говорят, мужчина любит глазами, женщина ушами. Все же ум, наверное, причина всех причин в этом. А в это время разум наблюдает. Если направить чувство вверх к разуму, контроль включится?
Если разум поглотит чувства, вы будете чувствовать по-другому. Теми же чувствами, но по-другому это будет. Например, как вы себя чувствуете, когда совершаете грех в уединении? Более-менее спокойно. Никто же не видит. А если вы чувствуете, что кто-то наблюдает за нами, совершаете грех, вы же чувствуете все по-другому? Вот это разум. Но если вы чувствуете Бога в своей жизни, вы все чувствуете по-другому. Это автоматический контроль. Это совесть называется. Пробуждается совесть. Это разум. Это платформа разума. Вы ощущаете в себе вот эту острую совесть, которая не дает вам совершить этот грех. Если разум отсутствует, все равно, что такое уединение без свидетеля. Слабый, спящий разум, говорится. И тогда вы делаете грех, Совесть не гложет, никто же не видит, если свидетели не чисты. Там читает ум. Хотя грех совершен. Но он говорит, ну никто же не видит, значит греха нет. Успокойся. Все хорошо. Ты не видим. Вот такая иллюзия. Вот такой мошенник это труд. Поэтому разум это другое чувство, любовь другая на уровне разума также. Любовь Будды, мы рассказываем эту историю, помните? Ее по-разному рассказывают. Есть подробное изложение, но историки иногда предлагают разные версии. Потому что дело касается давних времен. Несколько... Но суть одна и та же. Ведь в Будду влюбилась одна женщина легкого поведения. Вот история, фотография. Она пришла к нему, где он говорил о каких-то воздушных вещах, своим ученикам, но она просто пришла признаться в любви. Почти публично она призналась к нему в любви. Говорит, ты красивый мужчина и так далее, я тебя люблю, у меня любовь. Я легкодоступная женщина, намекнула на это и хотела связи. Ученики, они были очень смущены этим. Думали, что за невежественная женщина, греховная, так ведет себя с просветленным. Ровно счет, ничего не понимаю вообще. Они были, ну, очень возмущены ее поведением. Но Будда, к удивлению учеников, ответил ей на любовь. И сказал, я тебя тоже люблю. И я буду касаться этого дела, как ты хочешь. Вот это напугало учеников. Это Будда, если говорил, обещание соблюдал. Но как он, монах, он вот этот, вот, знаете, возвышенный, просветленный, как он может коснуться женщины падшей. Это с точки зрения культуры того времени, то, что он пал. Ученики испугались, когда это услышали. И эта женщина ему сразу поверила и пошла к нему, чтобы сесть рядом. И Будда ее коснулся, сказал, но я должен сначала испытать нашу любовь. Я об этом не беспокойся. Я сам тебя найду. И она довольно ушла. И ждала, когда же Будда придет. Он же обещал. Ученики тоже слышали, что он обещал. И тоже ждали. Мало ли что. Что-то какой-то контроль. Что-то было у них, такая проблема была. Постепенно как-то это забылось, год прошел. Потом ли, ну, Будда сыграл какую-то шутку просто с ней. Когда Майя пришла, ушла, все забудет про это. Однажды в ходе какой-то серьезной опять же беседы Будда повел себя как сумасшедший. Он вдруг вскочил, и глаза его стали широко раскрыты. Он стал звать ее и говорить, я иду к тебе, и побежал. Побежал. И все ученики за ними, спасайте, гуру падает, да, и женщина ему какая-то. И они прибежали, там говорится, что она лежала в каком-то месте, в лесном месте. Она была поражена проказой, ее тело гнило. Было отвратительно смотреть на это тело гниющее. Ученики отпрянули и подумали, вот она, реакция зверская. Он из-за такой вот Будды больно страдает. Он умрет такую страшную смерть. А Будда отнесет к ней с любовью. Он подошел, взял ее на руки. Я говорит, обещал касаться твоего тела. Я касаюсь твоего тела. И я говорю, люблю тебя. Все замолчали. Конечно, смотрел на него. А Будда спросила, где твои любовники, бывшие? Где твоя мать, отец? Почему сейчас они тебя не любят, не касаются твоего тела? А я тебя люблю. Он исцелил ее. Когда он исцелил, она стала ее последовательницей. Это любовь разума. Это интересная любовь. Обычно видно, что разум что-то нечто холодное, принимающее решение, без чувств. Нет. Разум может поглотить чувства. Так и говорится, ум поглощает чувства, разум поглощает ум и чувства. И там эти чувства уже другие. Можем видеть солнце, можем видеть его как глаз Бога. Это разум. Но вы увидите и ощутите это уже по-другому, зная. Уже зная, веря в это. Вот это сознание Кришны. Вы можете увидеть Бога вокруг себя, можете увидеть просто деревья и камни. И думать, как все это выгодно продать. Сколько тут кубов леса есть. Можно по-разному смотреть. Это вопрос разума, вопрос нашего сознания, знания.
Если ты говоришь, что чувства, через интегрированные свои чувства. Я всегда слышу, что нужно учиться контролировать свои чувства. Слышу, что есть такой момент, когда мы пытаемся подавлять свои чувства, а не контролировать. Я хочу понять, в чем разница между подавлением чувств и их контролем, и как научиться контролировать их, а не подавлять.
Была такая постановка в связи с терминатом, как они назывались, все волны. Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя. Для детей, все очень нравится. Для детей. Были очень популярны какое-то время. Эти два клоуна играли в детей, и вот ребенок там хочет взять большой мяч. Нельзя.
Маски-шоу.
Как?
Маски-шоу.
Как ты их себя называли?
Полуника.
Да, нет, ну вроде да, это они были. Вот эта постановка, она интересная. То есть то нельзя, а это нельзя, все нельзя, все нельзя. Так показывает вот эта система. Нельзя и все нельзя. Тогда что, какая реакция? Зя! Наоборот, буду делать. Зя! Буду это делать. Подавляете чувства, в конце концов, они вас прянут. Скажут, нет, а я буду. И все. И вы ничего не сможете. Скорее, другой процесс. Их нужно занять правильной деятельностью, чем остановить. Остановить невозможно чувства. Можете убить муравья, легко. Но остановить его не сможете, пока что. Там тоже есть что-то. Тогда что получается? Лучше убить. И вот весь контроль, полный контроль. Да, есть такие учения. Есть учения, которые говорят, просто нужно убить желание. И ты освобождаешься от страданий. Убить себя. Это не естественная вещь. Хотя она правильная, что желание – причина страдания. Нужно эти желания, что-то с ними нужно сделать. Нужно, чтобы они отсутствовали, эти материальные. Но какие же нужно присутствовать? Вот вопрос. Потому что без желаний вообще не живем. Жизнь – это желание. Но здесь разберемся, где материальное желание, где желание. Духовное желание – это служить сверхдуше, который здесь находится, это духовное желание. Служить чувствам, уму и телу – это материальное желание. Мы хотим есть. Это материальное желание. Мы его удовлетворяем. Мы готовим пищу как обычно. Предлагаем. Это становится духовной деятельностью чувства. И когда мы едим, перевариваем, это уже духовная деятельность, потому что это мы осознаем просад. Взаимоотношения с Богом.
Скажите, пожалуйста, я слышал о том, что, как ни странно, но ум, он сделан из благости, а разум как раз-таки из, из страсти. Это еще можно как-то понять, а вот из чего сделано ложное эго, оно из каких...
Аханкара.
Ну, вот, а аханкара, она из какой гуны или это вне гун? А, невежество полностью.
Да, там. Разум – это страсть. Ум – это благость, а ханкара – это невежество. Три года материальные
природы. А как ты...
Кришна Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Вы сегодня говорили о уме. У меня вопрос. Когда джива выходит из тела, она ведь выходит в тонком теле. И когда она отправляется в духовный мир, есть ли ум в духовном мире? То есть там нет аханкары, а куда девается ум? Тонкое тело. Спасибо.
Похоже, ничего не помню. Есть, хорошо, есть ум, мы разделили сейчас, так? Мы разделили эти вещи. Есть ум, разум, чувства. Кто чувствует? Кто размышляет? Кто принимает решение? Одна и та же личность. Это душа. Значит, душа – это и чувство, и ум, разум. Без души не может быть ни ума, ни чувства, ни разума. Кто их оживляет вообще? Кто их приводит в действие? Ну хорошо, я приведу тогда другой пример, чтобы было яснее. Я душа, или я человек в данном примере. Я просто пользуюсь разными типами компьютера, разными программами. Я один и тот же. Но поскольку я пользуюсь вот этим типом компьютера, старым, допустим, с такой вот скоростью, с таким запасом памяти, допустим, с такой вот устаревшей программой, я не могу другие функции совершать на этом компьютере. Но у меня есть другой компьютер с другой программой. Вот это программа чувств. Я включаюсь в эту программу, и я обусловлен этой программой. Ну что поделаешь? Ну как она работает? Ну как по-другому? А здесь я так работаю на уровне ума. Я та же самая личность. Там уже другая программа. А здесь будхи, разум. Я поворачиваюсь сюда, о, здесь совсем другое дело. Но я один и тот же. Меня окутывают эти энергии, которыми я пользуюсь. Это и есть материальный плен природы. Так я попадаю в них. Нужно оторваться от этих компьютеров. Я весь вовлечен вот туда, вот в уме живу. Я не могу выйти оттуда. Хотя я не из этого мира вообще. Я же душа. Бессмертная душа. Частичка Бога. Нет национальности у меня. Нет возраста материального. Нет такого пола, который здесь имею. Представляете? И душа не работает там. Инженером. Электриком. Душа из духовного мира. Джера не понимал? Ты думал, что там нет ума в духовном мире? Ты должна уже знать. Ты должна уже вылезти из ума. Выйти из ума. Сойти с ума немножко, да? С платформы ума. Заочники побеждают нас.
Еще вопрос. Вот про параматман, индивидуальную душу. Параматман на всех живых существ одна и та же, один и тот же Господь. Индивидуальная душа качественно такая же, как и параматман. В чем же тогда индивидуальность и уникальность?
В чем индивидуальность маленькой души? В ее склонности служить сверхдуше. Эта склонность разная. Называется раса на санскрите. Вкус отношений может отличаться. Например, с одним и тем же человеком у многих людей разные отношения могут быть. Это индивидуально. Кто-то видит человека через его положение, скажем, подчиненный на фабрике видит директора через положение. Так с ним общается. А жена без стука входит в кабинет. Вася, пора обедать. Выгоняй всех этих вот заседателей, и все, пора обедать. И все заседатели смотрят и не знают, подчиняются. Жена руководит их начальником. Василий Иванович, нет, Вася, все, пора. Как, есть история об одном человеке, который несколько часов приемно ждал, когда президент освободится с приемом назначенным. И там что-то задерживалось, и секретарь постоянно думает, занят, подождите. Полтора часа он уже ждал сверхвремени. Это редко бывало, чтобы он нарушал график, распорядок. И когда секретарь вышел из приемной, человек, в конце концов, приоткрыл дверь специально, посмотрел, что там происходит. Он шел, как бы. Мы с тобой нам привели. Президент ползал на четвереньках по ковру. А сверху сидел его внук и говорил: «Голубом, вперед!» Тебе говорит, стой! И он ездил, лошадка просто. И президент вот с внуком там. Это называется раса, индивидуальность. Разные отношения, дживы, сверхдуши. Для кого-то сверхдуша — это отец, для кого-то это друг, для кого-то... То есть разные отношения маленькие сверхдуши. Но все они духовные. Абсолютно духовные. Это любовь. Любовь, она безгранично разнообразна, на самом деле. И мы вот эти частички любви, мы по-разному любим. Но мы любим. И в этом мы едины.
А как мы это делаем? Мы отключаемся. Поэтому, когда любовь встречает другую любовь, она восхищается. Потому что это все делается индивидуально, неповторимо.
Еще Лена из Москвы спрашивает, можно вопрос? Духовное счастье не зависит от внешнего. Означает ли это, что материальное стремление к независимости, по сути, от внешнего, от людей, от событий, это искаженная жажда духовного счастья?
Да. Мы ищем духовное счастье в материальной среде, пытаемся это устроить. Так, заочники опережают, очень. Да. Почему? Ум благости?
Да, у
заочников такой же вопрос? О, в этом мы едим вечно. Я тоже так думаю, как-то несправедливо, правда? Но именно ум освобождает человека. Когда под контролем. Вот это очень хороший момент. Ум из благости, что это означает? Что он видит вещи такими, как и не есть на самом деле. Это ум. Вот разум, введенный в заблуждение, именно он источник этой проблемы. Он неправильно программирует ум. Страсти. Например, я приведу пример сознания. Просад уже хорошо?
Да.
Хорошо. Пробует хорошо. Кирсна хорошо?
Да.
Хорошо. Всем весело. Любой человек может веселиться на улице. Хорошо. Бхагавад-гит это хорошо?
Да.
Хорошо. А почему не принимаете? Разум говорит, это не мусульманское. Это уже разум обычно. Он концепцию имеет. Какую-то национальную концепцию, какую-то телесную какую-то концепцию. И он говорит, а это не наше. Вот это уже страх. Но если все хорошо, почему не принимаете? Это же благость. Факт. Факт. Потому что разум не позволяет. Материальный рассудок не позволяет. Материальный. Отождествление себя с телом не позволяет. Это для индусов, мы говорим. Мы разделяем. Это разум. Тамаса Будхи называется. Есть Шуда Будхи, чистый разум. Есть Тамаса Будхи. Вот по его причине мы имеем программу от него в ум неправильно. И он подчиняет этой программе, поддерживает интересную концепцию. Просад вкусный, но я его ненавижу. Так скажем. Я не могу сказать, что это плохо, но я ненавижу все. Вот такая странная вещь происходит. Но ум благости в этом смысле. Вот я, глаза мне говорят, я вижу перед собой вот эту аудиторию. Ум точно передает информацию в разум. А разум, если он невежественно говорит, знаете, какая-то аудитория? Тут всякие есть. Кто-то искренний, кто-то не искренний. Кто-то честный, кто-то мошенник. Тут всякое есть. Это разум. Телесный разум. Но если он чистый разум, он говорит, о, сколько душ присутствует, частичек Бога присутствует. Он говорит, картину. Позитивный вид картины. Но разум не обманывает. Он просто факт передает разуму. А разум накладывает свою концепцию. Он же выше, он же руководящий. По администрации выше. По пуне он ниже. По администрации выше. Видите? Гуна выше ума. И с проблем он лучше друг, говорится. Он вам укажет путь к освобождению. Гума именно. Просто по руке просад скажете, Боже мой, да, Бога, и все. Все ясно. Остальное не важно. Как Чинаки Панин говорил, чистый ум, это означает, что вы берете золото даже из нечистого места можете взять. Что все равно золото. Можете получить хороший свет от кого угодно. Даже от глупого человека, если он правильную вещь говорит, можете принять. Вот это чистый ум. Совет правильный. Ведь, ну что, что свет правильный, человек на плохой? Это кто говорит? Это обусловленный разум говорит.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. У меня вопрос, а что происходит с ханкарой, с ложным эго, если вот ум постепенно очищается, разум становится, то есть оно вообще разрушается?
А ханкара, к как бы растворяется, или как бы этот узел развязывается, появляется связь.
А, и получается, что душа уже видит так чисто, да?
Аханкара, но то же самое, как мы связаны. Можно разрезать это. Аханкара, можно сказать, что это чувство собственности. Отождествление, чувство собственности. Как только мы избавляемся от чувства собственности в процессе бхакти-йоги, аханкара слабевает, развязывает.
То есть у святого человека, получается, аханкары нет?
Нет чувства собственности, совершенно верно. Это мое тело, как вы думаете? Чье это тело? Это мое тело? Это ваше тело? Кому оно принадлежит? Знаете, что в ведах написано? Оно принадлежит тому, кто его кормит. Это тело принадлежит тому, кто его кормит. Родители кормят нас, значит, мы принадлежим родителям. Государство кормит нас, мы принадлежим государству. Кришна кормит нас. Кто я? Кто обладатель всех этих тел? А я пользователь. Не мое тело. Это в аренду беру. На какое-то время. Кто умеет включать микрофон?
Харе Кришна, Гуру Махарадж. Спасибо за лекцию. У меня вопрос немного не по теме, но меня очень затрагивает. Моя работа связана с различными путешествиями и так далее. Насколько является оскорблением, например, я выбрала для себя путь сознания Кришны, насколько является оскорблением заходить в другие святые места, которые относятся к другим религиям. Там как бы молиться тоже. Потому что просто, в принципе, мне это интересно, я Бога пытаюсь увидеть везде. Насколько это оскорбление для Кришны? Является ли это совсем чем-то таким ужасным? Спасибо.
Да, придется в Африке, конечно. В каких святых местах вы были? Я был в Иерусалиме, потому что меня уже прощили вообще.
Ну, если я просто вот путешествовала по Казахстану недавно, была, например, в мавзолее там Ахмеда Иссуи, Ашабиби, ну, вот такие.
О, вечный, а, все. Я тоже там был, поэтому вместе там уже вот.
Просто почему такой вопрос возник? Я сейчас тоже в поисках связи с Богом, ну, в смысле, пытаюсь как-то это все понять и осознать, пока что на уровне слов, к сожалению. Я вот на днях встречалась со священником, на самом деле, и меня просто немного так удивило его мнение по поводу вот того, что, в смысле, это его были слова, что он говорит, это нужно выбрать только какой-то конкретный один путь, и если я уже интересуюсь сознанием Кришны, например, да, я не имею права посещать никакие другие святые места. Ты должна выбрать что-то одно. Я ему говорю, почему, если у меня есть такая возможность, почему бы не зайти, почему бы не помолиться? Как-то не прикоснуться к этим, ну...
Это так же, как выйти замуж. Это не означает, что вам запрещается общаться с другими мужчинами, но просто уже общаетесь с другим. Вы общаетесь с другими семьями, с друзьями, там тоже муж и жена, мужчины, женщины, дети. Вы общаетесь с миром так же, но уже по-другому общаетесь, как замужняя женщина. Но вы можете общаться. С любой конфессией заболели вы священные места. Если вы преданные Кришне, так, если Кришна вошел в ваше сердце, у вас любовь пробудилась к Кришне, все. Это в сердце находится. Вы заходите, допустим, в мечеть. Вы видите мечеть. Что вы видите? Вы видите Кришну? Просто в другой форме. И видите православную церковь и думаете, о, Кришна, вы в форме Кришны. Вы Кришну видите. Православный может увидеть мечеть, что просто другой пророк приходил, как Иисус Христос, такой другой пророк, другой традиция, также увидит это все позитивно от одного Бога. Искренне православный, верящий в Бога. Также мусульманин искренне должен увидеть Бога во всех храмах, во всех писаниях. Это сознание Бога, вот оно такое. Иначе это сектантство называется. Вот замуж вышла, забирают его на ключ. Что-то никто не видел, ты никого не видела. Это сектантство. Это тюрьма. Для разума. Познавайте мир широко. Бога в разных проявлениях. Уважайте все священные тирти и местополучества. Уважайте все священные писания. Уважайте любое имя Бога. Значит, вы любите. Если вы любите только одну часть тела Бога, другую часть, любите на куски, это сектантство.
Спасибо.
У нас есть какой-то регламент времени? Кто руководит? Кто-то руководит? Кто-то говорит, что пора. А? А не преданным Кости так. Все, ну слава Богу. Только преданным, кто чистый преданный, просад на спину нет. Вот такой порядок у нас наступит. А время уже на 6 секунд?
Да.
Давно?
Нет, только что.
А, значит, я его вас спросил, наверное. Теперь что я должен делать? Я же ел недавно. Это для меня? Моя конка рыбит, что я больше не могу есть. Раздать жалко. Может, пока согреть, припрятать вместе? А то сейчас все сидят, это же все не пробует.
Мы вам
отложили, мы вам отложили. А отложили, нет, а сколько? Столько же? Вот, говорит, когда человек сыт, ему не жалко раздавать. Хорошо, спасибо большое за внимание. Я тоже слежу в памяти этот уровень сознания, даже здоровье, лекцию. Но это было интересно, как?
Очень.
Кто первый раз не слушал, скажите пару слов. Что интересного было? В чем-то мы разобрались сегодня?
Я не первый раз, но как будто первый раз. Я недавно слушал лекцию Гуна Махамедова по поводу того, как он говорит, что Шупадева Госвами, когда рассказывал Шримад Бхагаватам, то есть там присутствовал и Вьясадева, там же присутствовал и Нарада Муни, да? Но они слышали Шримад Бхагаватам в первый раз. И вот я не первый раз слушал ваши эти лекции по поводу уровня сознания, и все время как будто в первый раз.
Натиши Чумар Бру, как Парамахамса, чувствует вкус постоянно. Слушает, он любит слушать на всех лекциях, присутствует на всех программах. Куда они придут в Вриндаване слушать какую-то лекцию, что Чумар Бру. Вот любую, за любыми глазами, в всех местах одновременно. Он слушает, слушает всю жизнь вообще. И считает себя ниже травы на дороге. Такая у него позиция. Вот. Я просто от просады отвлекаю внимание. Ну, какие вот отзывы у тех, кто первый раз эту лекцию услышал? Ну, не стесняйтесь, скажите пару слов.
Харе Кришна, я первый раз слушаю эту лекцию, конечно, я аналитик. Харе Кришна, я первый раз слушаю эту лекцию, мне очень понравилось, и я, конечно, для себя прям открытие. Открытие, что три уровня сознания и что ум у нас в благости, а разум. Ну, для меня это, конечно, было очень, но я так думаю, что нужно еще раз прослушать записи и как-то вот все это вот по полочкам еще раз разложить. Спасибо большое.
Есть книга у нас «Уровни сознания» называется, медитация для студентов, для различных людей.
Спасибо большое.
Спасибо за лекцию. Я вторую лекцию вашу слушаю. Первую в институте. Сегодня ночью сидела, готовила к философии, как раз уровни сознания. И поэтому ваша лекция вообще так вот все как по маслу. Спасибо огромное. То есть институт уже дал нам эту лекцию, а сейчас мы еще углубились, все это прочувствовали. Спасибо.
Иногда нужно освежать такие темы, я думаю. Приводит порядок в нашу систему мышления. Хорошо, теперь будем разговаривать про сад. Бескорыстно.